нас сегодня очередной эфир получился, можно так сказать, спонтанно. На самом деле, я хочу представить Михаила Портнова, который занимается тем, что он создал школу тестировщиков. Михаил уже около 30 лет в США, и на сегодняшний момент он помогает людям, которые приезжают в Америку, заниматься чем-то более, скажем так, высоким, нежели там мувинг или траковый бизнес. Я ни в коем случае не хочу задеть представителей этих профессий, да, но я про то, что когда есть возможность зарабатывать головой и деньги достойные, то, на мой взгляд, это лучше, чем тратить свое здоровье. А если вы хотите просто себя поддерживать в крепкой физической форме, то для этого есть спортзалы. Ну, например, Михаил, приветствую вас. Рад видеть в нашем YouTube-канале на таком отличном настроении, позитивном. Расскажите, пожалуйста, о себе, расскажите немножко о том, чем вы занимаетесь, ну и вообще, как вы оказались в Америке?
В Америке мы оказались в 90-м году, вот 33 года будет в ноябре, будет 33 года. Ну, в то время как оказывались в Америке? Была беженская программа, вот, и мы так вот и избегли, можно сказать. Ну, на самом деле просто получилось так, что там уже все сыпалось, а родители жены уехали, сестра жены уехала, ну, в общем, как-то вот у нее вся линия была уже тут. Мои родители как-то возражали, но потом через пару лет тоже к нам присоединились, так что в итоге мы все так вот перебрались. Это был момент, когда все рушилось, понимаете, вот как бы та жизнь, которая была. Я не могу сказать, что новое меня не радовало. То есть у меня было какое-то там предприятие свое, я хорошо зарабатывал, что называется, работал на себя, но в целом такое было ощущение, сейчас вот вроде ничего такого не делаешь, а где-нибудь то ли посадят, то ли переворот какой-то, то ли, вот как ГКЧП приключился, вот мы только уехали, а тут ГКЧП, понимаете? Поэтому ощущение такое, что чего вот, допустим, в случае с чего уже не простят, оно присутствовало. Вот, поэтому так вот, и так и уехали. Я просто начал понимать, в какой стране я живу, когда начал заниматься какой-то коммерческой деятельностью, примитивной, там, не бог весть. Я из системы образования человек, я тоже там вот какие-то там мастер-классы какие-то вели. Но когда люди, там, депутаты, там, директора институтов, понимаешь, берут у тебя там 200 рублей взятку, чтобы там пустить тебя в помещение, понимаешь, и ты вдруг начинаешь понимать, какой ужас. Вот со значком там Ленин сзади висит, значит, кабинет там деревом отделанный, ты какой там березой вот этой.
Ничего святого, хочется сказать.
Абсолютно, абсолютно. Вот, ну и совсем как-то грустно стало. Ну, мы и уехали. А по жизни получилось так. Я родился в Москве, вырос, учился в хорошей физмат-школе. Вот те, кто в Москве живут, они знают, 57-я школа, есть такая очень известная. Вот я там учился, потом институт связи я закончил, работал сколько-то, ну, там по распределению года 4, там, связистом, электронщиком таким. А дальше меня вот экзотика заманила, и я работал старшим научным сотрудником в лаборатории разработки методов интенсивного профессионального обучения. Я вот, например, автор очень известной в свое время методики быстрого обучения вот этому вот машинописи. У меня публикации были в «Науке и жизни», там еще в аспирантуре я уже там учился, ну, заочно. Ну, и тут все эти перемены начались, и вроде деньги так легко пошли, но надо было уезжать. В общем, мы и уехали. А здесь так получилось, что я как-то сразу, знаете, вот эта вот дилемма образованного иммигранта, то ли пойти попреподавать что-нибудь, то ли пойти поучиться. Но у меня еще английского не было толком, и так получилось, что я начал с преподавания. Ну, просто так, исторически. Но это отдельная история.
Учить русскому языку американцев?
Нет. Я учил корейцев о работе на... Ну, во-первых, вот это вот, да. И базовые операции на компьютерах, самые базовые. Там Word Perfect, ну, вот тогда еще Word'а не было, Word Perfect там был, какие-то такие. Есть еще Tenkey там, вот по 10 клавишам там. Такая фигня была. Это был корейский центр, у них была русская программа для иммигрантов из СССР, и поэтому я так как-то учил и тех, и других. Но если с русским я еще хоть как-то поговорить мог, то для этих я просто разучил там сколько-то... Ну, а там много не надо, знаете, вот там берешь этот секундомер, я из СССР привез, спортивный, вот такой вот у меня был, с двумя стрелками. Вот, и я им говорю, ready, Поэтому они так, ну, это гоу, и они пошли. Вот два слова, уже можно запускать тест. Знаешь, да? Ну, ничего, так потихонечку осваивался. Но как-то рецессия же была, вообще время припоганий еще было. Ну, и как-то чувствую, что-то не то происходит. Я вообще, во-первых, никогда в жизни не зарабатывал преподавательским трудом. Я всегда преподавал немножко. Ну, так, для, между делом. Я в технику и преподавал, я в высшей школе профсоюзного движения преподавал математику, матанализ. У меня первое образование связистское, а второе математическое. Я закончил математический факультет университета в Твери. Еще в аспирантуре в Казани учился в Академии педагогических наук. То есть математику преподавал, там, электронику, там, бог знает, что, все время что-то преподавал. Дипломников вел, там, когда в КБ работал. Ну и так, а тут вот живешь, зарабатываешь вот этим вот, ну, неприятно. Вот, ну, то есть...
Это было брать деньги за это, то есть, или что, в чем был диссонанс?
Во-первых, мало денег. Во-вторых, это не я, но я не человек, который преподает и преподает и преподает. Я что-то делаю, и между делом там преподаю, а так, чтобы вот целыми днями и только преподавать, как-то мне не очень нравилось. И самое главное, непонятно было дальше что. Ну вот дальше что? А я электронщик. Я, в общем-то, я работал уже в ЦКБ Министерства связи, я... занимался там, ну как, ну я действующий, я вполне действующий электронщик. Ну надо было там элементную базу как-то посмотреть, подучить. Мне книжку дали, я подучивал. И, собственно, вот собирался идти этим путем. Но тут получилось, что у меня был товарищ в Москве, который работал программистом, и, видя мои страдания, он мне дал книжку почитать по программированию, по языку C. Но это был 92-й год. Вот он мне дал книжку по языку C, а я же микропроцессор программировал до этого. И вы себе не представляете, какая это радость, вот такой язык C после того, как ты, значит, вот это вот ужас. И, конечно, это было как благословение Божие. Я такое удовольствие получил. Ну и, короче, он меня приводит на интервью в компанию. Они говорят, ну давай посмотрим. Приходит, приводит меня туда. Они говорят, тестировать будешь? Я говорю, они говорят, чем ты хочешь быть? Я говорю, ну программистом, я вот книжку прочитал. Они говорят, может, это, тестировать будешь? Я говорю, мужики, я говорю, вы скажите, что имеете в виду под этим делом? Я с удовольствием сделаю. Вот что надо, все сделаю, только вы объясните, что хотите, все. И вот так я стал тестировщиком. Ну, и, ну да, вот. Но так, там экономика была такая, знаете, дерганая в то время, спонтанная. Кризис был, и месяцев 10 я проработал, было увольнение, я пошел... искать, первый раз пошел искать работу, нужно было понять, как мой опыт, мне уже было 35 лет к этому моменту, там 35-36, надо было понять, как предыдущие годы моей жизни подать так, чтобы они вписывались вот в эту концепцию тестирования. Ну и так далее. Я нашел там много чего. Ну то есть надо было какое-то резюме написать, которых я никогда в жизни не писал и так далее. То есть я уже был готов к тому, чтобы сделать это второй раз, третий, четвертый, для пятого, для десятого человека и так далее. Короче, я нашел следующую работу. Там было, слушай, там было, на первую у меня зарплата была 28 тысяч, а на вторую у меня было 36. А мне там, когда только наняли меня, я говорю, а что за профессия, что впереди? И мне вице-президент, там был такой очень жизнерадостный армянин, такой сирийский, очень прям светился весь, как солнышко. Он мне говорит, ну, Майкл, если ты 5 лет с нами простоишь, и все будет хорошо, ты можешь дорасти аж тысяч до 40, говорит он. И, а я смотрю, года не прошло, у меня уже 36, слушай. И, значит, как-то, я понял, надо менять, нельзя сидеть на одном месте. Ну, и вот так. Там тоже, там стартап, мультимедийный стартап. Вот начинается мультимедиа, вот стартап. И я понял, что такое стартап, я был номер 6, сотрудник. Прикольно. И вот, в общем, очень прикольно. Да, я там набрался. Там, это же, знаете, все меняется. Переструктурирование новое, второе, третье, десятое. Все. Они продались. Опять переструктурирование. Короче, в какой-то момент сократили QA. То есть, нет. Я там один только и был. Я думаю, ну ладно. И пошел дальше работу искать. Мне так хотелось прямо на танке приехать. И вот так вот кругами вот по этому месту. Потому что я работал по 16 часов в день. Ну, ладно. И вот, значит, дальше меня берут. Худо-бедно, это был Борланд. Борланд тогда был, как сейчас, ну, вот Facebook. Это была третья компания в мире по производству софтвера. Понимаете? То есть Борланд был, но он не был равен Microsoft. Ну, близко к Microsoft, знаете, так, вот такого плана. Вот. Ну, короче, я там начал заниматься автоматическим тестированием. А я все-таки инженер по образованию. И мне это как родное. То есть никогда в жизни я не работал так, что вот, знаешь, с утра пришел и только сел. И тебе говорят, домой пора. Я говорю, как домой? А работа когда? Я говорю, ну как уже 8 часов прошло, давай. И вот я в таком состоянии находился, наверное, ну, я боюсь соврать, месяцев 8, пока меня не позвали куда-то, уже знакомые появились, уже все дела, позвали меня куда-то, значит, менеджер. А надо сказать, что когда я пошел уже в Борланд работать, я тогда вот эту школу начал. Ну, потому что невозможно в себе держать, понимаете, оно прет, зарплата растет. А на рынок первый раз я пошел, там было за неделю 5 позиций. Второй раз на рынок пошел, там было в день 20. Понимаете, третий раз пошел, там уже вообще не сосчитать. Ну, это же нельзя в себе держать такое. А вокруг люди несчастные. Вся эта советская, беженская, еврейская эмиграция. Там 20% кандидата наук. Все такие образованные. Вот вы говорите там, что лучше там интеллигентную работу, чем трак водить. Сейчас много людей, для которых естественно водить трак. В то время водить трак не было естественно. Понимаете, это же как вот, ну как это вот там, еврей-тракторист. Ну что это такое? Вот. И они все образованные, все хотят что-то интеллигентное делать. И там, если кто-то, не дай бог, прибирает где-то или там на кухне подает, так он вроде несчастный, там жизнь не удалась и так далее. И вот у меня весь класс вот таких. И ну, я сказал, ребята, пошли. Да? Значит, я просто не мог себя держать. Жена на меня висела, вот так, говорит, не надо. Она говорит, не надо, у нас все есть. Она говорит, не надо нам ничего. Она же меня знала по Москве еще, да, что я увлекаюсь вот этими делами. Ну и тут сошлось все вместе. И инженерный бэкграунд, и методы быстрого обучения. И вот оказалось, что я много менял чего в жизни. И все сошлось в одном месте. То есть как бы вот каждый элемент пришелся, встал вот в пазл, и оно понеслось. Через год уже мы были живой легендой Кремниевой долины. Приходили люди без языка, приходили люди уже не, ну, и за 50. И, ну, правда, тогда же на велфере все сидели. Это человек на велфере, это не человек, который работает. Вот он даже выглядит не так. Он так, он погасший такой немножко. И одет так как-то, и несет себя как-то так. Видно сразу. И вот они у нас вылетали на работу вот так. Это через полгода очередь стояла, человек 200, чтобы записаться в следующую группу. Это было просто что-то. Приходили люди таким с бэкграундом, знаете, с привоза, может быть, я не знаю, так, одесские такие дела. И они говорят, скажите, сколько будет стоить, чтобы сразу отвезти на работу вот без этого всего? Я говорю, да так не получится. Они говорят, ну мы же понимаем. Говорят, вы назовите вашу цену. Вот. Ну, в общем, это было очень интересно все. Через год уже было десяток этих школ. Уже прямо вот это такое все было. Вот как сейчас тоже. Сейчас у кого лэптоп есть, уже школа. Там веб-сайт сделал за $30, и уже, видишь, там целое учреждение.
Предприниматель уже предприниматель.
Ну да, да. Но мы оказались, я не думал тогда об этом, мы оказались первой в мире школы подготовки тестировщиков. И надо сказать, что задним числом уже, осмысливая это, я понимал, что в другом месте это не могло возникнуть, не было рынка нигде. Вот мы тут, вот тут. И в этот момент возникла потребность, потому что раньше ошибки в программном обеспечении, ну, кто им пользовался? Ну, грамотный народ там такой. Ну, они напишут там что-нибудь, им пришлют там дискетку с апдейтом. А сейчас же это массово становится. Каждый год удваивается количество людей, купивших эти PC. И он не будет никому писать. Ну, сдал обратно в магазин, и все. Вот. Это не та ситуация. И создается большой рынок. И вот эта компания выходит на этот рынок, и ты уже не можешь ожидать, что вот пользователь будет тестировать. Соответственно, ты это тестирование уносишь внутрь. И когда мы начинали, вот, ну, скажем, программисты жен приводили, говорят, а что за профессия? Вот мы сами, например, тестируем. Я говорю, ну, новое. Значит, когда году, ну, скажем так, году в 98-99 уже поперло, там на 10 программистов вот в Кремниевой долине был один тестировщик. Сейчас один к одному.
Офигеть.
Ну, потому что раньше там было полгода, пока они там выпустят очередную версию. Там Microsoft Word 2.0, следующая версия, там, не знаю, там 4.0.
А сейчас и надо параллельно, да, все?
А сейчас раз в неделю, раз в две недели. Ну, две недели цикл. Agile, вот это вот, две недели. Но они не делают так много изменений. По чуть-чуть. Но тестирование, оно перманентное. То есть вы уже не можете там полгода что-то там тестировать, пока люди увидят.
Ну да, я даже могу сказать, что вот в App Store как бы заходишь, приложение какое-нибудь, да, у тебя раз там на неделю прошла, две недели прошло, обновите, там устранены такие-то ошибки. Это все получается результат работы изначально у вас, что вы задали тренд на такую профессию, люди обучились, начали
управлять. Кроме нас тоже люди есть, но я не хочу сказать, что мы единственные. Но, во всяком случае, в эмигрантской комьюнити, в эмигрантской, сначала вот были наши из Советского Союза. Потом, году в 96-м, у меня пошли индусы. За это время, значит, подъехало вот сюда, из Индии много народу приезжало. И сейчас продолжают, но тогда это был такой бум. Когда я начинал работать, вот, ну, скажем, было мало русскоязычных, но индусов было еще меньше. А вот уже 96-й, 7-й, 8-й, 9-й, каждый год десятки тысяч прямо с семьями в этих сарафанах своих, там они в саре, в пижамах там и так далее. Это прямо тут вот... Сейчас они уже по всей стране разъехались, понимаете, а тогда вот это вот было тут очень локально. И, значит, у меня было примерно так, вот треть, в году в 98-99 была треть русскоязычных, треть из Индии и еще треть из Китая. А китайцы очень смешные, они очень подозрительные, и у них, видимо, кидалово со всех сторон, потому что они очень не доверяют, очень боятся или что-то. И они не могут сказать другим китайцам, что они облажались. Вот он пошел куда-то, что-то раз и не вышло. И он начинает объяснять все, что угодно, кроме того, что он облажался. Если он успешный, то он так хвастается, что уже вообще не остановить. Вот один китаец пришел успешный, в течение года еще 10 придут. И мы буквально в течение года вот там с 2-3 китайцев выросли там до, не знаю, там пару сотен в год. Очень, очень прикольно. Вообще все так интересно было наблюдать это все. Ну и вот так оно пошло, пошло, пошло. Потом был момент тяжелый, когда интернет-бум ввалился. И они все, значит, ну, закрылись. Понимаете, сейчас легко, почему? Лэптоп у тебя был или лэптоп есть? Там 2 студента пришли, ну, а расходов же нету, сидишь дома с 2 работой. В то время так же нельзя было, в то время надо помещение снять. И здесь студенты, нет студента, деньги плати. Поэтому получилось так, что они все ушли, кто там был вокруг нас. А я типа, вы знаете, Форест Гампа с этими шримпами. Вот, я думаю, ну, нет, я уже посижу тут. Вот. У меня был момент, я учил 2, потом 3. Параллельно я начал страховое агентство. Ну, помещение есть, что там. Я начал страховое агентство. И, значит, ну и потом, когда это все разошлось, снова вернулось, я собрал вообще все. В течение лет 10, кроме нас, вообще никого не было. Ну и это агентство продал. Так думаю, хорошо там. Хорошо, что избавился там. Денег мало, ответственности много. Ну и, в общем, вот такая какая-то интересная такая житуха была. Потом я участвовал в форумах, тогда форумы были, да, форумы, там, привет.com, там еще, вот я там на форумах тусил, потом YouTube пошел, и вот я начал, значит, у меня YouTube-канал есть, называется «Голос Силиконовой долины», Silicon Valley Voice, «Голос Кремниевой долины». Вот, и там у меня где-то 260 тысяч там подписчиков. Там не так много просмотров, потому что там больше люди интересуются, там, может, иммиграцией, там, что-то таким. Ну, тем не менее, значит, вот канал тут, канал там, и я стал такой медийной персоной. Но, ну, я не знаю, ну, прикольно, я живу в свое удовольствие. И как бы...
Сколько за это время, Михаил, вы обучили людей? Вы подсчитывали просто, ну, мне кажется, что это благородная и крутая работа. Ну, и вот я смотрю в ваши глаза, наполненные добротой. И на самом деле, ну, не так много таких людей, да, то есть понятно, что надо что-то делать, себе сначала там помочь, там, да, потом другим помогать. Но в то же самое время многие себе помогают, а про других вообще забывают. И я уверен, что благодаря вам на сегодняшний момент огромное количество ребят, которые вообще не связаны были с IT, сейчас, возможно, уже не тестировщиками, а какими-нибудь там руководителями технических отделов в компаниях работают.
Вот. На днях приходила девочка, она, ну, тогда была совсем школьница, там лет 25 было, вот. А она сейчас директор по девелопменту в компании Oracle.
Ну,
вот, она немножко даже преподавала. Но тут дело же не в том, до чего человек дослужился, а дело в том, что он перешел в другое качество. У меня есть такая мулька, когда я был мальчиком в школу, ходил там в 60-е годы. Там была такая идиотская шутка. В то время вообще было очень много идиотского. Война, знаете, это все это свежее. И вот подходят дети и говорят там, ты что, записался и не ходишь? О. А там все время куда-то записывали. Вот нельзя было пройти по коридору, чтобы куда-нибудь не записали. И говоришь, куда? Она говорит, как куда? В Союз печать, дерьмо качать, 3 копейки получать. Понимаете? И вот я когда пытался определить, чем я занимаюсь, то я сказал так, что я перевожу людей из «Союз печати» в «Американскую мечту». Понимаешь, это же не просто вот, ну, там, он стал больше зарабатывать, но можно больше зарабатывать там физическим трудом, можно зарабатывать больше, работая больше часов. Но здесь ты среди нормальных людей, у тебя есть какая-то перспектива. Вы не представляете, что творилось во второй половине 90-х, когда был реал-эстейтный бум, и цены росли.
Здесь в Америке имеется.
Вот у нас в Кремниевой долине, вот здесь. Не по всей Америке, вот у нас тут было черт что. И тут сколько вот русских риэлторов, куда ни придешь, вот кто-нибудь говорит, это, говорит, и они бежали со мной обниматься. Потому что мы произвели такое количество клиентуры для них.
Прикольно.
Смотришь, человек, вот обычная ситуация, там, 96-й год, да, там, пришел, там, через год купил дом. Ну, хорошо, он в 97-м году он его купил за, допустим, 350 тысяч. В 2000-м он уже стоит, считай, там, ближе к миллиону. Только в 2000-м году рынок, стоимость недвижимости выросла на 30%. За один год. Поэтому, то есть, там что-то вот такое вот происходило, и сейчас, сейчас нет такого. Сейчас, чтобы так, это нужно было вовремя, там, перед пандемией, купить что-нибудь в недорогом месте, типа там Флориды или там, не знаю, где-нибудь там в Техасе, там на отшибе. Вот. И оно бы тогда удвоилось, утроилось. Понимаете, вот. А у нас так вот годами оно так идет, вот ужас какой-то. Вот. Поэтому что-то такое произошло. Вот как американцы говорят, в нужное время, в нужном месте, там нужный человек или там правильный человек, правильно. Вот такое вот стечение обстоятельств произошло. Но насчет количества, я думаю, 1015. Но у меня нет такого, чтобы я вел учет, вот прямо такой учет. Ну, 1015, которые деньги платили. А дальше, ну, например, вот начинается война, там, да, вот год назад с небольшим,
да.
Полтора года. И я думаю, ну, что-то я могу что-то я сделать, вот что-то. И я думаю, сидят люди там в подвалах, там бомбят. Я думаю, может быть, как-то их отвлечь надо. И думаю, давай, сделаю. Сделал 28 марта, у меня начался вот, прошлого года. Я сказал, пожалуйста, бесплатный класс, все, кто хочет, приходят, по-русски учим. Я не говорил только из этой страны или только из той. Ну, то есть я имел в виду, что вот надо поддержать людей, которые в Украине, но, с другой стороны, я думаю, хорошие люди всюду есть, надо всех хороших людей поддержать. И там было, у меня в классе было 3000 человек. Но дальше получается такая история. Я делал три захода, я делал на русском языке, записывал просто класс на русском языке, чтобы было, чтобы люди, которые тут они, или там они, или где они там живут и так далее, могли бы бесплатно пойти научиться. Чтобы не получилось, что кто-то, кто создает второго, там, третьего сорта, там, десятого сорта продукт, берет с них какие-то деньги, при том, что там продукт третий сорт. Но я говорю, вот, пожалуйста, прямо из Кремниевой долины, прямо самое брендовое, что на свете есть, вот оно бесплатно. И каждую неделю я получаю там по нескольку писем от людей, которые когда-то... Есть такие, пишут, я там 8 лет назад там прошел курс, вот уже 8 лет работаю, все никак не могу привыкнуть, там, какое счастье на меня свалилось. Во Флориде много моих, кстати, очень-очень много студентов, особенно в районе Майами, Форт Лаудердейл, вот там много. И в Тампе полно, и в Орландо есть, но самое вот там. Я когда смотрю на них, вот там смотришь, муж учился, жена училась, да? Проходит там, ну, 2-3 года. И вот они живут там где-нибудь в окрестностях Майами и получают на двоих, ну, что-нибудь там, 1160, 170, 180. Молоденьким там 28-30 лет. Там деточки у них там. Но когда у тебя двое, да такие деньги. Мать честная, да хоть каждый год квартиру покупай. Там, это же кардинальное изменение жизни у людей. Поэтому качество жизни. Ну да, и я очень с симпатией отношусь, когда люди самореализуются. Вот, например, он трак водит, и вот он водит трак, понимаешь? И он там, он как родной в этом траке. Вот я его уже люблю. Понимаете? Но если он... Допустим, вот у меня студент был, он военный журналист по образованию. Во Львове закончил там военный институт, журналист. И он 7 лет такси водил. И ему, ну, он вроде говорит, я шел там на 3 месяца, ну, просто перебиться. Знаете, survival job. Типа там вот чуть-чуть, да. А, значит, и 7 лет проработал. И вот потом ко мне пошел и уже там... И дальше его понесло уже в его, так сказать, ипостаси правильной. Вот, так что...
Это, кстати... Это, кстати, проблема многих профессий, таких вот обслуживающих. Я замечал, общаясь с ребятами, например, бармен, да, бармен здесь, в Америке, может зарабатывать, ну, приличных денег, 12-15 тысяч в месяц. То есть для бармена это, ну, по крайней мере, в Майами, во Флориде есть да. такие, как бы, да, ребята, они зарабатывают столько. И они говорят, проблема в том, что тебе в какой-то момент тяжело перейти в какую-то более интеллектуальную работу, потому что ты понимаешь, что ты выйдешь как бы из этой зоны комфорта. То есть им легко достаточно достаются эти деньги, и потом они понимают, что все равно это когда-то закончится, но они вот в этом состоянии зависают. То есть у них годы проходят, потом наступает им, допустим, лет там 40, а они кроме этого ничего не умеют. А уже есть другие молодые, более интересные, которые там их поджимают.
Я видел в хороших, дорогих ресторанах американских, я вижу официантов, ну, бог весть там официант, да, казалось бы. Я вижу официантов, которые всю жизнь официанты. Да. И 40, и за 40, и за 50. И ему не надо ничего. То есть если он зарабатывает, но ему не в кайф это дело, ну, просто он не своим делом занимается, просто ради денег. А есть люди, которые... Слушайте, у меня была одна студентка, она вообще парикмахер по образованию из Кишинева. У них вся семья парикмахер. И вот, значит, она пришла ко мне учиться. Все нормально было, все было замечательно. Где-то она там работу потеряла. И купила кафе. Купила кафе. И вот ты заходишь в это... Да, мало того, но она такая... У нее еще сводническая такая, знаете, жилка. Она там... У нее встречаются люди, они там знакомятся, доска с объявлениями. Ее там по местному телевидению показывали, что у нее там 4 пары образовались там и так далее. Ну, в общем, ты заходишь в это кафе. И это focal point. То есть ты вот она там, и она в этом передничке, но она вот родилась там. Но семья взвыла, потому что вся семья к 5 утра там приходит бутерброды нарезать. И вот год прошел, значит, они говорят, всего больше невозможно. Она продала его в 3 раза. Она раскрутила это вот. В 3 раза дороже продала, чем купила. И ушла снова тестировать. Просто я к чему говорю, когда человек самореализуется, когда это его, понимаешь, это может быть, ну... Но... Был, мужик был, инженер. Замечательный дядька. Пошел в тестирование. Перло у него, как я не знаю что, менеджером был, практикантов у меня брал. Там все. Как-то иду по Сан-Франциско, стоит там возле какой-то двери мастерская ремонта сумок кожаных и обуви. И он там стоит. Я говорю, а что ты тут? Он говорит, да вот купил. Значит, я говорю, а ты же инженер, ты же вот это. Он говорит, слушай, говорит, начальников нету. Говорит, хочешь работаешь, хочешь не работаешь. И да, я получаю здесь меньше денег. Ну так я живу своей жизнью, и мне ничего этого не надо. То есть вот он нашел себя, и слава богу, вот такой, какой он есть. Я рад, что он в порядке. А мы как бы, ну, очень много было, пришли, подучились, начали зарабатывать. Кто-то в реал-эстейт ушел, кто-то какой-то бизнес начал, кто-то еще что-то. Ну, когда у тебя копейки нет, как ты бизнес начнешь? Если ты...
Вы себя как чувствуете больше? Как предприниматель, как учитель? Как вы себя ощущаете больше?
Ну, я такой... Я начинаю думать, что если бы я родился в Америке, то, может, я каким-то раввином был бы, что ли, я даже не знаю. Но я такой больше... Как сказать, меня часто с Моисеем сравнивали вот, в 90-е. Говорит, вот вывел народ из Египта, говорит, пришел к фараону, говорит, отпусти народ мой. Но нет, ну я, конечно, инженер, безусловно, то есть у меня довольно развитая эта линия. Но я коммуникатор, у меня есть естественный природный такой талант к тому, чтобы сложные вещи просто объяснить. То есть там ничего сложного нет. Они сложные, потому что вот эти путаники все, которые начинают там что-то, вот у них не складывается, там все просто. Простейшая наука – математика. Все говорят, математика – сложная наука. Ну, конечно, когда вот эти вот тебя учат, это, конечно, все сложным будет. Она простая. Там это же тебе не нужно интерпретировать. Так интерпретировать. Вот история, да, один так, другой так, третий так. Думаешь, мать честная, кто же из них прав? В математике там одна правда. Знаешь, там все правда. Читаешь книжку, там все правильно написано. Вот прочитай просто правильно и не читай дальше, пока не понял, и все. Когда ты привык это делать, выясняется, что это довольно простая наука. У меня мастер-дегри по математике, я знаю, о чем говорю. Понимаете, поэтому я к чему говорю, что оно все просто. Но надо просто однажды собраться, ну, освоить и так далее. И нельзя в жизни заниматься тем, что не соответствует твоим способностям. То есть надо делать по максимуму. Если ты делаешь по максимуму, там конкурентов нет. Если ты списываешь себя, говоришь, ну что я буду туда, что я буду сюда, ты опускаешься, так? И ты начинаешь на том уровне, где тебе на самом деле нечего делать. И там больше конкуренции, там меньше платят. И, ну так, ну ты себя списал и списал. Вот я это замечаю на девочках, которые, ну вот скажем, 45 и старше, да, они себя списывать начинают. Говорят, ой, да мне не надо, да мне попроще, да мне чего-то. Как, а что попроще-то? Тебе еще до пенсии 20 лет. Ну что, 20 лет полноценной такой жизни, я не знаю, еще можно замуж 3 раза выйти.
Ну, а расскажите, пожалуйста, у вас были мысли, например, сделать там какие-то филиалы, например, своей школы там в других штатах? Или как вы сейчас, к какой модели пришли? То есть вы обучаете онлайн, все замыкая на себе, или там думаете о том, как это масштабировать, развить, чтобы дело жило?
У меня нету административного таланта. То есть я могу вести за собой людей, которые мне доверяют. Да? И я вообще их не администрирую. То есть человек, который у нас работает, он работает в том мере, в какой ему дали некое пространство, и в нем он активно сам что-то делает. То есть я не могу никого микроменеджить или там. То есть мне проще взять другого, который самодостаточный и как бы вписывается. То есть у меня менеджмент-стиль такой, что каждый занимается своим делом. Вот. Но если есть вопрос, я отвечу. А так, в принципе, все понятно. Все, кто у нас работает, все, кто у нас когда-то учился. То есть у нас нет людей, которые не понимают концепцию там, и так далее. Когда-то у меня была идея филиалов. Мы даже там какой-то, у меня был год, наверное, филиал в Лос-Анджелесе. Но, во-первых, еще раз, я не умею организовывать нормально. То есть он не был таким хорошим, как у нас тут. Первое. Второе, там другие люди собирались. Вот так же, как учить в Сан-Франциско и учить, вот как мы в Кремниевой долине. В Сан-Франциско в то время было очень много людей, у которых машины нет, английского нет. Ну, вот да. Ты их можешь учить, но они работать не смогут. Они до интервью не доедут, они не пройдут это интервью и так далее. А мы уже были в Кремниевой долине, и из Сан-Франциско к нам подъезжали те, кто мог, у кого машина была, кто по-английски мог учиться и так далее, они подъезжали. Поэтому вот Лос-Анджелес оказался таким местом гиблым, потому что приходили люди, которые не знали, что делать, они тебе платят там, ну, там на 100 копеек всегда, ну неважно. Вот он приходит, а ходу нет, а мы на него тратим эти усилия, причем я не умел их правильно организовать и сейчас не умею. Но с 2011 года у меня появился онлайн-класс. У нас был кампус большой здесь, в Кремниевой долине, и еще онлайн-класс для тех, кто не может приехать. Но потом пришла пандемия. Когда пришла пандемия, получилось так, что кампус тоже пошел в онлайн, потому что студентов нельзя приводить. И стало какие-то две такие операции. Поэтому я оставил себе вот... Я уже так, как бы такой возрастной человек, в принципе, там. Вот недавно пенсионного возраста достиг. И, значит, я оставил себе онлайн-операции только. И больше ничем не занимаюсь онлайн. Ну, и у меня есть человек 5-6, которые уроки ведут, тоже помогают. Ну, я тоже веду. Но у меня как бы больше функция такая. Я за рынком слежу, я занимаюсь вопросами поиска работы, резюме, всякие вот такие концептуальные вещи. Вот, допустим, если вы скажете там, а что на рынке? А говорят вот там увольнение, а говорят там что-то. Я вам всю статистику выдам.
Немножко подсветите информацию, что на рынке, потому что говорят, что всех сейчас увольняют, эти уволили, там куча айтишников. Да. Давайте там пару инсайтов.
Еще говорят, чат GPT сейчас всех вытеснит, ни программистов не останется, ни тестировщиков. Они это говорят вот с того дня, как я все это начал. Вот я слышал, что все это в Индию уйдет, все это роботы будут делать, там еще вот ничего не изменилось. Значит, я бы сказал так. Ну, вы помните, когда началась пандемия, полгода, где-нибудь с марта по август включительно, и никто не знал, что дальше будет, потому что или мы работаем в офисах, или мы не работаем в офисах. Вот какая-то неразбериха была, и было не поймешь чего. Начиная с сентября... Все поняли, что мы работаем на удаленке, и понеслось, и стало очень неплохо, в том смысле, что, как сказать, где бы ты ни жил, вот, допустим, у нас Сакраменто. В Сакраменто мало работы, но там недорого, так, и можно работать по всей стране. Слушай, шикарно, да? То есть раньше было неудобно, а теперь очень удобно. И у нас, вот скажем, смотрит, там мальчик живет в Сан-Франциско, работает в Индиане. Там $50 в час, первая работа. А где им в Индиане человека взять? Ну вот если так подойти с этой стороны. Поэтому было такое совершенно замечательное время, очень активное, бурное. И время это прекратилось в ноябре месяце. Вот, значит, вы помните, начали ставку процентную повышать, банки посыпались. В первую очередь, что произошло, компании, у них стало меньше денег на рекламу. Бизнес стал подсаживаться по высоким интересам. Они стали меньше тратить на рекламу. Пошли увольнения в компаниях, которые целиком зависят от рекламы. Пошел Facebook, пошел Google, вот эти все большие, вроде такие гиганты и все. Они же на рекламе живут. И человек смотрит со стороны и говорит, ну если уже Google с Facebook сокращают, то куда ж тогда маленькому там деваться? А маленький может быть при этом ничего. Сегодня у нас, вот на сегодня, у нас безработица в IT 2%. А по стране в целом 3,5%. 3,5% – это уровень 69-го года. Вот за, начиная с 69-го года, там 55 лет, 54 года. Значит, вот такой низкой безработицы не было. Ну, неплохо. В IT 2%. 2% – это значит, если тебе нужен человек, который хоть что-то знает, ты его обыщешься найти. 2% – это происходит такая история. Допустим, где-то там сократили. И проходит там 3 месяца, а он все не работает. Ты его спрашиваешь, а что ты не работаешь? Ты же такой специалист. Он говорит, не, говорит, но я же там, я получал там 170 тысяч, я же не пойду на 150. Понимаете? То есть у него есть ресурсы, и он вот он сидит, вот он на unemployment, вот он там что-то получает, и вот он числится безработным. И вот это такая безработица. Найти человека, который что-то может, ну сложно. Теперь, безусловно, кое-где найм приморозили, да? Но есть естественный убыль. Вот если вы хотите, чтобы компания имела столько же сотрудников через год, сколько она имеет сегодня, она в течение года должна процентов 7-8, иногда даже 10 нанять. Просто чтобы остаться там, где они есть. Я уж не говорю, чтобы расти, но просто оставаться.
Потому что текучка, да, есть?
Кто-то на пенсию, кто-то вообще ушел, там всякое бывает. И переехал в другой штат там, и так далее. Значит, получается такая история, что люди сегодня делают те же проекты, но меньшим количеством, еще меньшим, еще меньшим. То есть пружина сжимается, сжимается. Она не может все время сжиматься. Ей надо где-то разжиматься тоже. И мы видим сегодня, вот, да, вот тут у нас мы же видим, и Google нанимает, и Facebook нанимает. Они, может быть, другие проекты, может быть, что-то, но они не могут не нанимать. И безработица – это не когда уволили. Безработица – это когда уволили, но не наняли снова. То есть если у вас, допустим, уволили там 100 тысяч человек и наняли 120, значит, у вас безработица сократилась. Если у вас уволили 100 тысяч и наняли 100 тысяч, то безработица не изменилась. Если уволили 100 тысяч и наняли 80 тысяч, тогда у вас безработица на 20 тысяч увеличилась. Но уволенные – это еще не безработица. Это все-таки важен баланс между теми и этими. Поэтому баланс сегодня неплохой. Страдают в первую очередь те, кто начинает. Да, вот он говорит, я программист. А какой ты программист? Я там вот на онлайн-платформе там 3 месяца там, какие-то курсы брал по десятке каждый. Ну да, ему тяжело. Даже если бы он на живых курсах учился, ему было бы тяжело. Кроме того, еще есть такая штука, знаете, искать работу не каждый умеет. Это, скажем так, практически никто не умеет. Либо его там забрали с кампуса, да, студенческого, либо какие-то знакомые там кто-то поучаствовал. Либо он идет на рынок, и если он на рынке ничего не умеет, ну, бывает такой рынок, что все метет. Вот это их время. А если метет не все, то он пропал. Потому что он бы нашел работу, но не умеет ее искать. Ну, я вам пример приведу. Вот у меня есть аккаунт, там, допустим, на платформе, где люди ищут работу. Рекрутерский.
Да.
Я смотрю, где-то мои студенты в поиске выходят. Я знаю, как его вывести на самый верх. Вот чтобы он с пятой страницы ушел в первую тройку.
Прикольно. То есть, вы поменяете внутри у него там в резюме данные или какие-то
фишки? Ну, надо уметь. Какое-то время я потратил, чтобы разобраться, но к чему я говорю? Вот по средам. Вот сегодня у меня там в 7 часов я пойду, и у меня по средам семинар для тех, кто выходит на рынок, и я, значит, иду по одному, прямо смотрю, говорю, тут поправить, там поправить, здесь поправить, вот где они там есть по всей стране. Вот я, чтобы они там были, ну, хотя бы в троечку. А есть места, где стыдно первым не быть. Либо у тебя, там, скажем, 5 звонков в день, либо у тебя 2 звонка в неделю, причем мусорных. Это же большая разница, понимаете? Поэтому искать работу тоже надо уметь. Вот задают вопросы. Правильно ответить тоже надо уметь. Вот ему говорят, ты это знаешь? Он говорит, ну, я не очень знаю, я там, знаете, я вот там книжку читал. Ну, и все. И закончилось на этом. Кому ты говоришь? Рекрутеру ты говоришь. Да ему вообще начхать. Он вообще ничего не понимает. Рекрутеру ты говоришь, а как же? Срочно шли менеджеру, мы сейчас с ним разберемся вообще, что там ему надо, что не надо. Самое интересное, что если менеджер тебя на интервью позвал, то ему это не надо ничего. Он же, менеджер понимает, что в резюме написано. То есть, когда он смотрит, он понимает, чего ты знаешь, чего не знаешь. Если, тебе не, если им действительно нужно, тебя и не позовут. А если позовут, значит, не нужно. Ну, то есть, там много разных тонкостей. Прикольно. И, конечно, человек, который вот так... Или ему говорит, расскажи о себе. Да, вот любое интервью начинается с вопроса, расскажи о себе. Он не может рассказать о себе. Он начинает такое нести. Вы себе представить не можете. У меня девочка была, пришла на интервью. Мастер дегри, компьютер сайенс, закончила местный университет. Такая маленькая девочка китайская такая приходит. Очаровательное совершенно дитё такое. И я говорю, как ты себя видишь там лет через 5, вот как ты себя так, позиционируешь? Хочу, говорит, к маме перейти в ее фэшн-дизайн-бизнес. Я говорю, а что тебе через 5 лет? Сейчас иди. А говорит, ну сейчас у меня денег нет. А я, говорит, заработаю и там приду с деньгами. Я говорю, подожди, говорю, но ты же училась, мастер дегри получала. Компьютер сайенс, а чего бы тебе не учить фэшн-дизайн? Она говорит, это мой бэкап. Ну, кто хочет быть бэкапом, ё-моё? Ну, даже у такой симпатичной девушки, когда еще 5 человек приходят, и они всю жизнь мечтали только заниматься компьютер сайенсом и все дела, ну, правда? То есть люди, они такие непорочные, понимаешь, ему вопрос задают, а он даже не понял, что спросили. Да. Ему говорят, вот ты живешь час езды, тебе недалеко будет? Он говорит... I'm a good driver. Это в лучшем случае. Он может сказать, it's not your business, okay? Вот, значит, как это не... I'm a good driver. А между вот мной тут и тобой тут час. А там посредине сколько разных компаний есть. Вот сейчас поедешь час туда, час сюда и уйдешь куда-то. Понимаете? Они же не просто так спрашивают. Если есть вопрос, значит, есть какое-то беспокойство. Значит, тебе задали вопрос, нужно спросить тебя, что их беспокоит? И дать такой ответ, чтобы убрать это все.
Да.
А можешь не убрать, а можешь вот... Ну, я не знаю, уметь надо, но надо уметь. Некоторые естественным образом. Вот он пришла, улыбнулась, вот все. И все, уже не важно, что она скажет. Понимаете, тоже бывает. Но если она к этому еще и правильные вещи говорит, это ж, тоже... А если две пришли и все улыбнулись, три улыбнулись? Ну, какая-то же должна сказать
что-то. Работать же кто-то должен, кроме тех, кто улыбается.
Ну, в нашем деле... нормального, адекватного человека за пару-тройку месяцев на работе можно научить, и он станет вполне соответствовать. Ничего сложного там нет. То есть здравый смысл, трудолюбие, вперед.
Круто.
Все остальное подбирается на ходу. Первая работа в тестировании, первая, вторая, это не то, сколько ты знаешь технического, а то, что ты за человек, насколько ты в состоянии внимательным быть, ответственно относиться, набираться знаний, как бы, что тебе не все равно, а ты как бы хочешь, и ты что-то делаешь для этого. Чисто человеческие качества намного важнее, чем вот, допустим, то, что ты там HTML какой-нибудь, там JavaScript, который можно... Что нужно, сколько нужно времени, чтобы поднять HTML до нужного тестировщика уровня? Ну, хорошо, ну 4 часа. Ну, я не знаю, ну, тупой, ну, день. Ну, правда, ну, что там этого HTML, ну, что?
Да... Круто. Михаил, вопрос, знаете, какой хочу задать? Так как у нас аудитория, это, в общем и целом, предприниматели, ну, разного уровня, да, кто-то начинающий, кто-то уже там давно в бизнесе. И есть, я знаю, ребят, которые являются фаундерами компаний, IT-стартапов, там, ну, и так далее, IT-шных компаний. Вопрос такой, можете ли вы подобрать специалистов или обучить этих специалистов для этих ребят, и, допустим, могут ли они к вам обратиться и сказать, Михаил, нам нужны такие-то сотрудники в штат, пожалуйста, будьте добры, посмотрите, обучите, мы возьмем их на такую-то зарплату, но дайте нормальных людей.
Я вам так скажу, значит, именно стартапы так не работают, потому что стартап, он не может брать начинающих, ему нужны опытные, потому что там очень много неопределенного в environment, в котором они работают. Должны быть люди, которые в состоянии. Ну, скажем, начинающий тестировщик, ему говорит, вот тестируй. Он говорит, а требования дайте какие? который senior level, опытный, да, он, синьор говорит, а требования есть? Ему говорит, нет. Он говорит, ну ничего страшного, разберемся. Понимаете, вот в этом разница. Что может, что мы для стартапов можем? Например, они могут сказать, ребята, там, дайте нам там, 3-4-5 человек хороших, чтобы они, там, скажем, пару месяцев потестировали наш продукт. Ну вот как могут. Придут, пусть ломают, там, курочат, там, что-нибудь такое. Они, кстати, здоровые курочат, я вам хочу сказать. Наш студент обучен ломать и находить несоответствие. То есть мы этому хорошо учим. Можно бесплатно, пожалуйста, 2 месяца бесплатно, без вопроса. Я им сколько хочешь накидаю, хороших, не просто так. Если они хотят кого-то нанять за какие-то деньги, я могу просто взять, допустим, сказать, давай выходи со мной на мой канал, да, Silicon Valley Voice, да, и скажи, кто тебе нужен, сколько ты готов платить и куда тебе посылать резюме. Тебе со всего мира накидают и из России, и Украины, из Казахстана, из Армении, из Арабских Эмиратов, там, из Сербии, Хорватии, там, откуда хочешь. То есть чисто как такой информативный. Подготовить людей для стартапа сложнее, чем подготовить людей для большой конторы. В большой конторе ему дали кусочек, он там сидит, его ковыряет. А в стартапе он должен целый кусок на себе тащить. Нет. И у стартапов обычно и денег не очень есть, там, и так далее. И чего еще у них нет? У них нет времени учить. Сейчас, на самом деле, даже в серьезных компаниях нет времени ни у кого учить. Они говорят, либо дайте готово, либо вообще не надо, потому что нет времени.
Поэтому они и перекупают. Вот, ну, я был когда на программе погружения в Кремниевой долине, да, у Руслана Гафарова. Мы посещали все эти компании, там, да, знаменитые Uber, Facebook там, и так далее. И что мы видим? Что предприниматели, айтишники, программисты, ребята, они, когда его спрашиваешь, а где ты работал, он тебе перечислит все эти компании зачастую, что он и там поработал, и там поработал, и там поработал. И зачастую там они переходят либо вместе там с каким-то руководителем, либо они переходят, потому что им дали предложение выше. То есть для меня было, что удивительно, ну вот в моем понимании ментальности, я как руководитель там своей там производственной компании, если я увижу, что у меня кто-то из инженеров резюме свое выложил на сайт, там, допустим, HeadHunter, там, ну,
да,
я его вызову, скажу, тебе что, работа не нужна, до свидания, как бы, да, ну, или там я сначала подготовлю себе плацдарм, как бы, кем его заменить, да, и подпущу в свободное плавание. Как это так? То есть ты у меня...
В СССР так было, да, но я бы сказал так, здесь мало того, что вот это вот по-другому смотрит, но здесь, например, вот у нас есть, у меня есть знакомая, которая в Гугле раза 3 или 4 работала на разных проектах, в Cisco там раза 3 или 4, там еще где-то, то есть она такая, она консультант, она не работает годами на одном месте, тут полгода, там полгода, здесь полгода, и она вот ходит, ее охотно зовут, то есть больше того, вот я менеджер, да, она у меня отработала 6 месяцев, там ушла куда-то, через год она мне нужна, слушай, так она за это время еще в Cisco полгода поработала, еще там в LinkedIn там полгода поработала, она же более ценный кадр, чем она от меня ушла, она же еще что-то притащила за это время, поэтому нет, здесь такого нет, здесь, например, совершенно спокойно звонят за референсами. Вот человек работает, да? Вот он у меня работает. Он меня дает в качестве референса. Я ему даю референс, там звонят рекрутеры. И там... То есть я знаю, что он ищет работу, он меня дает, и мы в хороших отношениях. Они еще спрашивают, а ты его потом возьмешь, если вот, допустим, тебе нужно будет? Вот он есть такой, eligible for rehiring. Я говорю, а ты что? Говорю, я не знаю, денег у меня хватит или нет. Я говорю, я с удовольствием. Я бы его сейчас не отпускал, но ему надо расти. Все понимают, что надо расти. Это все понимают. Нельзя на одном месте сидеть.
Прикольно. А сколько сейчас в среднем составляет зарплата ребят, которых вы выпускаете, которые учатся у вас в школе?
Ну, значит, я бы сказал, что, конечно, большой разброс в зависимости от интересов, приоритетов, подготовленности и так далее. Но на старт что-нибудь, ну, если так, на круг, там, ну, долларов 40 в час примерно, так, чтобы начать. Это может быть и 50 тоже. Ну, так я лучше занижу немножко. Значит, где-нибудь долларов 40 на старт. Если человек хочет в профессии расти и так как-то вот двигаться, то где-нибудь через годик он там начинает осваивать автоматизацию и уже... Ну, вот, ну, знаете, типичный случай вот я приведу. Вот у меня девочка, там, 28 лет. Она кандидат физмат-наук, кстати, из Донецка. Вот она приехала с мужем, у нее не было разрешения на работу поначалу. пришла к нам, год поработала ручным тестировщиком, потом год поработала автоматическим тестировщиком, потом год поработала программистом. Вот она так вот переходила. И на четвертый год ее взяли программистом же в Facebook. И на 300, что ли, 300 тысяч в год зарплата. Да? Только зарплата, там еще кроме зарплаты есть еще много чего. Так вот, только зарплата 300 тысяч. Мало того, первые, значит, 3 месяца она в 6 командах по 2 недели. 2 недели. То есть им стоило 50 тысяч только в зарплате, 50 тысяч, чтобы она в течение 3 месяцев определилась, в какой команде из 6 она хочет оставаться. Но еще раз, это сильная девочка, да, то есть, но так, чтобы, допустим, за 3 года выйти, стать программистом, полно. Так, чтобы там через год-два быть автоматизатором там, на 150 тысяч, полно. Там, у меня очень-очень много разных примеров. Это не значит, что у всех так будет, но просто надо хотеть. Надо хотеть и что-то делать. Вот есть люди, например, вот там, я не знаю, там, ну, там девочка 32 года, там 2 деток. Ей не до того, она не может. Ей надо семья, дети там. Ей надо сидеть где-то нормально, получать зарплату, чувствовать себя так, что она, в общем, в пределе и все такое. Она не будет рвать когти тут. А у нее семья, у нее есть где самореализовываться. Поэтому, если она довольна и все хорошо, так отлично. Но если будешь на одном месте сидеть долго, ты много не высидишь.
Ну да, отлично. Зависит и от амбиций, наверное, тоже, да, то есть у кого...
От возможностей зависит местность какая, где ты живешь. Батчик не может уехать, у них там дом, он не может уехать, а там на местности выбора особого нет. Ну, там всяко бывает.
Наверное, крайний вопрос, который хотелось бы на сегодня задать. На самом деле, очень интересно с вами общаться. Я думаю, что мы бы и 2 часа эфира могли бы провести. Но
мы можем еще собраться, что нам будет.
Отлично. Да. Это, на самом деле, меня очень располагает, когда люди, действительно, которые добились чего-то, готовы рассказать, поделиться вот так искренне. Это очень круто. И я, на самом деле, благодарен своему окружению, которое мне дает возможность с такими людьми общаться.
Я на секунду вас остановлю. Мы все время партии делают, Олеся, да, у нее тут такое место партийное, и все время какие-то мероприятия происходят. И люди, значит, вот там приезжают, все время приезжают там, и говорят, что привезти? Я говорю, самый лучший подарок – это то, что можно выставить на стол, чтобы всем было. Потому что я не пью, сладкого не ем, там, то-сюда. А вот, допустим, так же раз и на стол поставил, и людям радость. Это же самое главное есть. Там, есть люди, которые знают чего-то, вот он зажался и никому не скажет.
100%.
Что ж такое-то? Да если б мы так вот и все вокруг так, так я не знаю, как бы мы жили на этом свете.
Но я здесь коротко свою ремарку вставлю. Ну, хочешь сказать, поэтому вы здесь, а они там, как бы, да. И у меня просто... У меня супруга детский врач, как бы, да, оперирует. И она долго шла по пути этому. То есть она в этом чувствует свое признание, хочется помогать детям и так далее. И я вам словами не передам, сколько она прошла для того, чтобы написать кандидатскую, например, да. Потому что тому сообществу, которое есть, профессоров, которым уже за 80, так будем говорить, мягко выражаясь, им невыгодно, чтобы появился еще один свежий человек с амбициями, со свежим взглядом и еще со званием, с мнением которого теперь нужно будет считаться. И вот эта вот история, она тормозит развитие отрасли в общем.
И если это... на субсидиях, если это государственное, или на государственных деньгах, или так далее, вот университеты, такое место, там, где люди зарабатывают сами, да, то вся новая кровь, она в радость, она больше денег дает. Там, где, наоборот, люди работают на удержание, да, там они придавливают, тут придавливают, ну, и компании так работают, патент какой-то новый прикупили, просто чтобы конкуренты не взяли и все это, и задавили. Поэтому университетская среда – это не самое такое место, где деньги зарабатываются на инновациях там и так далее. Хотя, безусловно, есть места, вот как Стэнфорд, например, да, там, где профессура там, в стартапах участвует и все такое. Вот. Поэтому классно, когда люди, например, работают в индустрии, там где-то преподают. То есть они самореализуются вот как коммуникаторы, да, в этом во всем. А не как люди, которые там вот должны урвать себе грант какой-то и там еще что-то, и там на всех грантов не хватает. Как Жванецкий говорит, потому что нас много, а товару мало или там что там. Вот, и поэтому... Так вот. Мы же жили в обществе распределительном, там, где все было не на производство, а на распределение. Все таланты там были. Ну, конечно. Но есть люди, которые себя там как рыба в воде чувствуют, а есть люди, которые говорят, да ну вас всех нафиг, и ушел.
Михаил.
Тем более врач, она же может реализоваться в детях, в помощи людям и так далее. Тут полно врачей, которые реализуются в заработке. И это... вообще пофигу все, понимаете?
100%. Скажите, пожалуйста, вот тот крайний вопрос, к которому я подводил, какой-то, может быть, совет или несколько советов для тех, кто не так давно приехал в США? Потому что есть, я уверен, те стадии, которые каждый иммигрант, вот этот вот путь иммигранта проходит, я не знаю, принятие, отрицание, там, ну и так далее, как бы, да? Вот. А что вы посоветуйте ребятам, девчонкам, возможно, там, предпринимателям или теми, кто хочет их стать, кто хочет стать, к чему готовиться, как себя вести, где, ну, короче, ваше мнение.
Значит, если мы говорим про людей с такими предпринимательскими какими-то мыслями, первое, не спешите, так, потому что... Если вы не очень точно понимаете, что вы делаете, резко увеличивается шанс на то, что вы проколете. У меня-то было как раз наоборот все, да, то есть я начал делать что-то, в чем вообще ничего не понимал. И все ошибки, которые можно совершить предпринимателю, я совершил все, но я был один. Понимаете, мне было проще, то есть меня это не могло вышибить, я все равно устоял. А если ты идешь в какое-то дело, где есть какая-то конкуренция и так далее, надо хорошо знать бизнес. Поработай у кого-то, кто в этом бизнесе. Раз. Второе. Надо заниматься тем, что как бы резонирует с тобой. Вот тебе хочется это делать. Ты не считаешь часы. Вот ты не говоришь, я 8 часов отработал, все. Ты вот и 8, и 10, и 12, и даже не заметил, как время прошло. Дальше что? Думаю, не измеряйте то, что вы получили, как бы вот, что вот бизнес – это сколько я вот тут получил. Он здесь считает, тут получил, тут получил, тут получил, тут получил. Измеряй тем, сколько ты дал. Вот тут дал, здесь дал. Старайтесь дать больше. Когда вы будете больше давать, оно в ответ начинает больше приходить. Вы не можете дать меньше, а получить больше. Вы не можете расчетами, какими-то калькуляциями, манипуляциями получить больше. Я вижу, сейчас очень много стало, ну, просто как-то зашкаливающее количество людей, которые вот думают, пойду сейчас в онлайн-обучение. Действительно, это расходов нет, ноль расход. Вот компьютер у тебя и так есть. Ну, конечно, откуда должен взяться там этот клиент? Ну, можно где-то бесплатно, в Фейсбуке там чуть-чуть, там здесь чуть-чуть, там здесь что-то. Но дальше они начинают как бы рекламироваться. И я когда смотрю, вот что люди пишут, что они говорят, то есть как они лгут, и как они манипулируют, и как, на какого лоха они в итоге, значит, должны выйти, потому что нормальный, увидев это, просто должен убежать куда-то. Я когда вижу вот эти вот, знаете, там количество мест ограничено. Вот просто бы морды бы об стену, кирпичный урод. Ну, понимаешь, ну кем же, на какого урода ты рассчитываешь? Тебе просто вот, ну, количество мест ограничено. Их много таких вот. Я читал пару книжек о том, как вот это вот делается. Я хотел их всем морду набить, всем. Это книга о том, как грязно манипулировать. Грязно, подло, безобразно, бессовестно манипулировать. И вот это вот то, что сейчас происходит, и... У меня есть термин для этого. Я говорю, это резиновая баба. Понимаешь, так у нее вроде формы такие, вроде бы она настоящая, да? А она не приголубит, не приготовит, не приласкает, и деток тебе не родит, там, и так далее, и так далее. А так за нее еще вдвое больше берут. Да? И вот, знаете, анекдот. Мужик приходит в магазин и говорит, там эти самые бабы резиновые. Он говорит, мне, говорит, самое лучшее. Говорит, ну это дорого. Он говорит, я не экономлю. Говорит, сколько там? Говорит, 100 тысяч. Но это, говорит, как настоящее. Но он забрал, приходит, через пару дней приносит обратно. И ему говорит, а что? Он говорит, не дает. Вот. И, то есть, к чему рассказывать? И вот со всех сторон это баба. Люди делают бизнес, И их понятие бизнес – это когда деньги идут. Деньги идут от того, кого ты облапошил. Вот эта воронка маркетинговая, вот эта реклама бессовестная, вот эта статистика, которой у тебя никогда не было. И все это… Я не знаю, почему ими никто не занимается. Вот там, я не знаю… Ну, наверное, сейчас уже госпереворотами никто не занимается уже, чтобы этими. Но просто я к чему рассказываю, что не делайте этого. Это не бизнес. Это не бизнес. Не все то, где… То есть, как бы сказать, деньги бывают заработанные, а бывают скоммунизденные. Вот это вот. Понимаете? Вот без коммунизма обойдитесь. Делайте что-то, что людям нужно, что ценно, что качественно. И проходит какое-то время… И никого из них вообще уже нет. Есть вы, и только вы, и к вам приходят. Вот у меня... Я, знаете, сейчас немножко спад был, вот, да? И так я начал рекламу, да? Я 30 лет не давал рекламу. Я сейчас и учусь давать рекламу, никогда не было. То есть приходил там за год, приходило 1500 человек вообще без рекламы, без ничего. Значит, конечно, хочется быстро, хочется много, хочется не работая. Ну, это русская модель, знаете, да? Такая вот там шапку схватил и убежал. Всяко. Вот много сразу не работает. Да? И вот этот бизнес украденной шапки или там этой резиновой бабы, он сейчас доминирует. Он со всех сторон, понимаете? И уже люди, которые подрастают новые, они другого и не видели. Это для них вообще нормальным становится. Понимаете? Вот это кошмар. Поэтому делайте качественную вещь, так чтобы не деньгами гордиться, которые ты скоммуниздил, а тем, что ты чью-то жизнь поменял или там удовольствие людям доставил, там еще что-то. Да. И себе хорошо, правда? Есть о чем рассказать.
Согласен. А я все-таки задам еще один вопрос, с вашего позволения. Вы сказали про то, что вы достигли того самого пенсионного возраста. При этом, ну, я должен отметить, и я уверен, что те, кто смотрит этот эфир, подтвердят, что вы отлично выглядите, а самое главное, что я чувствую вот эту вот бодрость духа. Расскажите, пожалуйста, за счет чего? За счет чего? Может быть, есть какой-то секрет? Может, вы чеснок по утрам с молоком там пьете? Или еще что-нибудь?
Что касается лица, я похудел тут прилично, и так оно все обвисло. И тут у нас по коридору есть какие-то китайцы, продают корейскую какую-то вот что-то такое для лица. Я последние пару месяцев, там, полтора месяца что-то на себя так как-то подтянулось, получше стало. Вообще ужасно было. Но что касается чего там...
Бодрость духа,
состояние, энергии. Я родился такой. Я вот сколько себя помню, всегда такой был. И я никогда не зацикливался на негативе. У меня бывало, что я очень расстраивался. Но это часа на два. А потом как-то вот жизненные, так сказать, силы идут, и я уже не помню, не замечаю, я даже не знаю, меня спросишь, а вот там я, да, я не помню. Просто если вы будете фиксироваться на чем-то негативном, это ужасно. Если я начну думать какую-то негативную мысль, то у меня сразу настроение портится, и лицо какое-то становится нехорошее. Я вот в зеркало смотрю, боже, что за рожа такая нехорошая? А это я там 20 минут думал какую-то негативную мысль. Поэтому надо, знаете как, увидел пьяного, отойди. Какая-то негативная мысль, негативный человек, какие-то токсичные там, отошел и все. Нельзя пускать вот эту энергию в свое пространство. Если вы сам такой, это другое дело. Но если ты в целом как бы позитивный, такой жизнерадостный, зайчик такой солнечный, не пускай их туда. Вот, пусть они там, а ты тут.
Ну, и все. Круто. А с точки зрения, там, я не знаю, зарядки, физкультуры и какой-нибудь...
Я занимаюсь. У меня тренер, значит, в Скайпе, он из Москвы, с нами занимается, со мной, с супругой. А есть такой Юра Спаскукоцкий, он такой известный качок. Такой. Он, по-моему, самый первый, кто в Ютьюбе начал это дело изображать. Вот, такую вещь, такой вот. Да, я ему анекдоты про качков рассказываю. И, значит, да, и вот Юра, он блогер.
А? Какой самый любимый?
Про качков, ну, например, физкультурника прислали на урок математики заменить педагога. Ну, там, бывает, надо. Ну, он приходит и говорит, ребята, говорит, задачка вам. Дерево, три ветки. На каждой ветке по три яблока. Вопрос. Сколько мне лет? Значит, один руку тянет. Он говорит, давай, говорит, Сидоров. Сколько? Он говорит, 28. Говорит, правильно. А расскажи, как решал. Тот говорит, ну, мне вот 14, а мать каждое утро говорит, смотри, вырастешь, спортсменом станешь, полудурок.
У меня в тему анекдотов, но раз у нас такой дружеский сегодня выпуск получается, я так как люблю очень бокс, у меня было очень много учителей, тренеров, поэтому мне один из моих тренеров рассказал такой анекдот. Когда у знаменитого боксера берут интервью и говорят, слушайте, ну вот вы боксер, да, вы мощный, вы там стали чемпионом мира. А вот представьте себе такую ситуацию. Вот вы идете по парку, а навстречу вам идут три грабителя. Что вы будете делать? Он говорит, ну что, первое, я раз увернулся и хуком слева ему в челюсть. Он упал, все, без сознания. Ну а второй на вас в этот момент налетает. Он говорит, ну я раз нырнул, и правый прямой ему в голову, он упал. Он говорит, понятно. Ну а третьего? Он говорит, ну а третьего? Ну а третьего у меня день рождения.
И чего?
Ну, то есть он как бы про третьего товарища, ну, уже не подумал, а он вспомнил... Про то, что у него день рождения третьего. Ну, то есть...
Все, я понял. Третьего день рождения,
да-да-да. То есть, ну, я к тому, что это, конечно, тоже прикольно, когда спортсмены так чуть их дискредитируют, но, несмотря на это, многие отличные ребята и как раз тоже и в бизнесе развиваются достаточно активно за счет своей вот этой энергичности, за счет своих привычек.
Спорт закаляет. Я занимался боксом, когда мне было... лет 14-15, в «Спартаке» московском. Там, значит, но потом меня утащило в самбо. И я занимался у Харламбиева Анатолия Аркадьевича, создателя борьбы самбо. Я у него все...
Но это легенда, это вообще легенда.
Я его помню. Вы знаете, у меня часто бывает, вот я что-то делаю, и, знаешь, бывает такой с собой доволен, думаю, я, блин, закрутил. И вдруг он тут возникает, вот прямо вот тут стоит, и так смотрит, он так в очочках такой... Портнов говорит, да, еще давай, еще разочек, еще. Ну, ты можешь лучше, ну, правда, ей-богу, давай еще, давай. Не позорь учителя, давай. Вот, и вот он все время со мной ходит и не дает удовольствия от жизни получить.
Здорово. Ну, возможно, это и есть ваш секрет, желать и стараться и делать чего-то большее, чего-то лучше, чем... сделать немножко лучше, чем ты мог. И это
потрясающе, конечно, потрясающе. Знаете, такая энергетика у человека, что вот он никуда не делся. Вот я сколько ж лет прошло, там 60 лет прошло. Нет, ну, 50. 50 лет прошло, как я его не видел. Он постоянно, вот он все время рядом, и он вот все время... А он еще такой, знаете, смачно так выражался. Я бы сказал, афоризмами такими. Там типа, знаете, так вот, мы там что-то мы там хихикаем. Он говорит, высмеять? Можно и мать родную. А зачем? И вот он весь такой, такие у него простые такие фразы. Очень, очень интересно. Да. Ну ладно, что теперь? Конечно, когда молодой-то.
Но, Михаил.
Не ценишь молодой. Да.
Я желаю вам, чтобы рядом с вами было побольше таких же энергичных, позитивных людей. Я уверен, что вы только таких притягиваете. Желаю, чтобы ваш проект развивался.
Спасибо, спасибо. У меня вот, я притянул к себе Олесю. Вот шел мимо, смотрю, тут Олеся, я притянул. 2 года назад. 2 года назад, она теперь нам партию устраивает тут.
Здорово. Но обязательно, как буду в Калифорнии, к вам тоже...
Договорились. Но мы не прощаемся, мы можем на какую-то заданную тему всегда поболтать, если есть какие-то. Мы сейчас про бизнес-то ведь не говорили, но у меня есть плейлист. Я написал там 15, что ли, видео, написал там типа чего-то там, что-то с миллионером связано, или там как заработать миллион, или там что-то такое, про бизнес. То есть вот чего надо, чего не надо, что хорошо, что плохо. Ну там в основном такого больше мотивационного плана, но просто не о том, как именно деньги считать, а о том, какие качества надо иметь, чтобы не терять деньги, или чтобы там не отталкивать людей, там, и так далее, и так далее. Вот такого плана. У меня целый плейлист есть.
Ну вот, у нас теперь появилась тема. Я думаю, что мы согласуем еще отдельное время и...
Давайте.
Говорим на этот счет, и те, кто сейчас смотрит этот выпуск, будут знать, когда выйдет следующий, и мы все сообщим.
Все, договорились.
Спасибо огромное за уделенное.
Студентам.
Да, все. Пока.
До свидания.